16. Вены. Маргарет ходила, стараясь разогреть мышцы, но в ЛБО-4 было совсем мало места. Впору разгуляться клаустрофобии. Она подошла к Эймосу, который не отрывал глаз от окуляра микроскопа. Обнаружил что-нибудь на том шипе? Нужно проверить. Я нашел еще одну структуру, на которую тебе стоило бы взглянуть. И побыстрее, все разлагается буквально на глазах. Эймос встал, дав Маргарет возможность посмотреть в микроскоп. Сильно увеличенный образец выглядел как капилляр, нормальный кровеносный сосуд. Но он не был нормальным. Часть его была повреждена. Отсюда, из этой области, выходил серовато-черный каналец. Он завершался разлагающимся участком с характерным для трупов гниением. Эймос оказался прав. Можно было видеть, как ткань разлагается прямо на глазах. Отвлекшись от области гниения, Маргарет сосредоточила внимание на канальце. «А это что за чертовщина?» «Мне нравится твое утонченное использование научной терминологии, Маргарет. По-моему, это своего рода сифон». «Сифон? Ты хочешь сказать, что он, словно комар, всосался в кровоток?» «Нет, отнюдь не как комар. Тот просто вставляет свой хоботок в кожу и высасывает отсюда кровь. Упомянутый сифон выкачивает кровь из кровеносной системы, но он присоединен перманентно. Нет никаких видимых средств открытия или закрытия сифона. Это означает, что, вероятно, существуют сифоны, возвращающие кровь в систему. Иначе нарост переполнился бы кровью и лопнул. Так значит, если он возвращает кровь в систему кровообращения, то кровь не является его непосредственной пищей? Нет, хотя он определенно использует телесные функции организма-носителя. Новообразование, очевидно, всасывает из кровотока кислород и питательные вещества. Видимо, так обеспечивается рост. Оно может и непосредственно питаться организмом носителя, хотя вряд ли. Тогда возникнет вопрос о пищеварительном процессе и методах выведения шлаков. Следует признать, что новообразования, которые мы наблюдали, подверглись полному разложению, поэтому мы не в состоянии подтвердить или опровергнуть наличие пищеварительного тракта. Но при том, что известно на данный момент, я сомневаюсь в его существовании. Зачем развивать сложную пищеварительную систему, если в этом нет крайней нужды? Кровь обеспечит новообразование всем необходимым. Значит, это не скопление канцерогенной ткани, а полноценный паразит? Нам пока ничего не известно, — ответил Эймос. Не забудь, результаты лабораторных исследований не выявили наличия каких-либо тканей, кроме тканей Брубейкера, а также огромных количеств целлюлозы. Но для поддержания своей жизнеспособности оно, похоже, использует телесные функции. Поэтому, по крайней мере, на данный момент я бы согласился с тобой и охарактеризовал то, что мы обнаружили, как паразита. От Маргарет не ускользнуло волнение в голосе коллеги. Эймос наклонился к микроскопу. «А ведь это революционное открытие, Маргарет. Разве не видишь? Вспомним скромного ленточного червя. У него нет пищеварительной системы. Ему она не нужна, потому что он живет в кишечнике организма-носителя. Носитель поглощает пищу, поэтому ленточному червю остается только впитывать питательные вещества». Куда поступают эти вещества, если до них не доберется ленточный червь? В кровоток. Кровь переносит питательные вещества вместе с кислородом в различные ткани и удаляет отходы и газы. А подключаясь к кровотоку, треугольные паразиты получают пищу и кислород. Им не нужно есть и дышать. Выходит так. Удивительно, не правда ли? «Ты паразитолог», — сказала Маргарет. «Если продолжать в том же духе, то ты будешь главным, а я у тебя в подчинении». Эймос рассмеялся. В этот момент Маргарет его ненавидела. они провели 36 часов, спать удавалось в полубреду урывками, по 20-25 минут, не больше. А этому типу хоть бы что.
«Смеешься надо мной?» — спросил Эймос. «Я обычный, заурядный спец, и тебе это хорошо известно. При малейших признаках опасности, физической или эмоциональной, я просто спасаюсь бегством».
Маргарет рассмеялась. Эймос вполне открыто признал свою роль и расставил все по местам.
«Мне и так хорошо», — добавил Эймос. «Я предпочту находиться на вторых ролях и выполнять чьи-то поручения, если должность начальника означает тесное общение с Дью Филлипсом или Мюрреем Лангуортом. Но если мне и доведется когда-нибудь покомандовать, то просто помни, я люблю черный кофе, а не с молоком».
Оба на некоторое время замолчали, пытаясь, несмотря на усталость, пропустить через себя и понять странную информацию.
«Такое невозможно вечно держать в секрете», — наконец сказал Эймос. «Могу, не задумываясь, назвать имена трех экспертов, которым следовало быть здесь прямо сейчас. Вообще, политика секретности, которую проповедует Лонгорд, не очень разумна».
«Тем не менее, в секретности есть смысл», — возразила Маргарет. «Придавать историю огласке пока рановато. Придется обследовать любых пациентов сыпью, укусами насекомых или сухостью кожи, которыми наводнены больницы. Очень трудно будет обнаружить того, кто на самом деле инфицирован, особенно если мы понятия не имеем о том, как выглядят ранние стадии такой инфекции. Если утечка информации произойдет сейчас, мы будем вынуждены обследовать миллионы людей. Надеюсь, к тому времени, когда это случится, мы успеем выработать какой-нибудь процесс скрининга или теста на инфекцию».
«Я прекрасно понимаю шаткость ситуации», — кивнул Эймос. «Просто мне кажется, что Мюррей зашел слишком далеко. Одно дело не допускать утечки информации, и совсем другое — сознательно лишать себя хотя бы минимального количества специалистов. А что случится, если объявится сотня Мартинов Брубейкеров, и никто не будет подготовлен к такому повороту? Самая мощная бомба террористов — ничто по сравнению с сотнями сумасшедших, готовых перегрызть друг другу глотки».
Эймос снова подошел к своему рабочему месту, оставив Маргарет наедине с обгоревшим трупом. Непрекращающийся процесс разложения частично изменил состояние окостеневшей руки Брубейкера. Если раньше она занимала вертикальное положение, то теперь существенно наклонилась вниз. Чернеющее, размягчающееся тело не оставляло много времени для анализа. Маргарет задумалась над замечанием Эймоса. Если на самом деле существует подпольная лаборатория с технологическими возможностями создания на генетическом уровне паразита, способного изменить поведение человека, то, может быть, уже слишком поздно?
17. Лихорадка кошачьих царапин. Перри проснулся от собственного крика. Ключица горела от боли, словно он скреб ее металлической теркой для сыра. Пальцы правой руки были холодные, мокрые и липкие. Сквозь щель между шторами пробивались лучи восходящего солнца, играя в кристалликах льда на оконном стекле. Комната постепенно наполнилась тусклым светом зимнего утра. Перри пристально посмотрел на свои руки. Казалось, они покрыты шоколадным сиропом, густым и липким. Он долго нащупывал выключатель на торшере. Вспыхнула электрическая лампочка, осветив комнату и его руки. Перри сразу понял, что это не шоколадный сироп. Это кровь. В ужасе раскрыв глаза, Перри осмотрел кровать. Белые простыни были измазаны кровью. Протерев глаза, он бросился в ванну и приник к зеркалу. На левой части груди виднелись тонкие струйки крови и кровавые следы от пальцев. Видимо, ночью он продолжал расчесывать кожу в местах зуда, глубоко вонзаясь ногтями в плоть. Левую ягодицу тоже покрывали пятна крови. Некоторые из них были на ощупь сырыми, некоторые — липкими, а некоторые — абсолютно сухими. Перри охватил ужас, когда он заметил крупные капли крови на трусах. Сняв их, Перри издал вздох облегчения. На мошонке, слава богу, крови не было. Да, выходит, он чесался всю ночь, беспрерывно и с такой яростью, которой не замечал в себе в дневные часы. Почему же он не проснулся? Выражение «спал как убитый» в данном случае выглядело бы явным преуменьшением. Но, несмотря на более чем 13 часов сна, он все-таки чувствовал усталость. Усталость и голод. Перри внимательно посмотрел на себя в зеркало. Бледная, почти белая кожа, испачканная полосками собственной крови, которые после высыхания стали бурыми. Он выглядел словно холст для детского рисования пальцами или как древний шаман, нарядившийся для племенного ритуала. За ночь сыпь увеличилась, отдельные пятна стали размером с долларовую монету и приобрели красновато-желтый цвет. Перри изогнулся, пытаясь рассмотреть в зеркало поражение на спине и ягодицах. Они выглядели как и прежде, то есть ночью он, видимо, их не расчесывал. Не зная, что еще предпринять, Перри быстро принял душ, чтобы смыть с тела запекшуюся кровь. Положение хуже некуда, но именно сейчас он мало что мог предпринять. Кроме того, через несколько часов нужно быть на работе. После работы нужно записаться на прием к врачу. Перри тщательно вымыл руки, затем наложил остатки противочесоточной мази, проявляя особую осторожность по отношению к ранам на ноге и ключице. На оба участка Перри наложил лейкопластырь, потом оделся и приготовил обильный сытный завтрак. Желудок стонал от голода, и это ощущение было намного острее, чем обычно по утрам. Он приготовил яичницу из 5 яиц, поджарил 8 гренок и запил 2 большими стаканами молока. В целом сыпь почти не ощущалась, хотя пятна выглядели хуже, чем когда-либо. Если бы они больше не чесались. Перри искренне надеялся, что к концу дня сыпь уляжется. Уверенный, что организм справится с проблемой, он собрал потрепанный портфель и отправился на работу.
18. Нервы. Маргарет с недоверием смотрела на экран. «Эймос!» — позвала она коллегу. «Подойди-ка!» Эймос неслышно подошел, бодрый как никогда. «Что у тебя?» «Я закончила анализ образцов, взятых из различных частей тела, и обнаружила большие количества нейротрансмиттеров, особенно в головном мозге». Эймос наклонился вперед поближе к монитору. «Чрезмерно высокие уровни допамина, норадреналина, серотонина. Господи, его нервная система вышла из-под контроля. Чем это вызвано?» «Не совсем моя специализация. Необходима дополнительная проверка. Тем не менее, повышенные уровни нейротрансмиттеров могут вызывать параноидальные расстройства и даже психопатическое поведение, и я не уверена, что когда-либо был зафиксирован пациент с такими высокими уровнями. Новообразование контролирует жертвы с помощью естественных средств. Эх, если бы обследовать живой организм, увидеть внутренние части проклятых наростов. А мы уже во второй раз оказываемся в ситуации, когда процесс гниения почти полностью уничтожил необычное новообразование, как будто тот, кто придумал этот кошмар, заранее предусмотрел разлагающийся фактор, чтобы труднее было докопаться до истины. Маргарет прокрутила мысль в голове. У нее начала формироваться другая теория. Эймос указал на экран. Нарост либо производит сам,
либо вызывает производство чрезмерного количества нейротрансмиттеров, что дает воспроизводимые результаты. Блестяще, просто великолепно!
«Есть и другие варианты», — сказала Маргарет. «В тканях, окружающих нарост, уровень энкефалинов повышен в 75 раз, а энкефалин — естественный болеутолитель».
Эймос на секунду задумался. На его лице промелькнуло восхищение. «Что ж, разумно. Похоже, новообразование вызывает массовое поражение окружающих тканей. А тот, кто все придумал, очевидно, не хотел, чтобы организм-носитель ощутил боль. Уровень сложности просто астрономический. Эймос, прекрати их хвалить», — отчитала коллегу Маргарет. «Не забывай, мы здесь для того, чтобы прекратить эти вещи».
Он улыбнулся. «Очень трудно не испытывать изумление, Маргарет. Подойди-ка сюда и взгляни на то, что сейчас под стеклом ультрафиолетового микроскопа».
Маргарет подошла к прибору, с которым Эймос работал последние полчаса, и, нагнувшись, прильнула к окуляру. Образец выглядел как обычная нервная клетка. Эймос выполнил превосходную работу по изоляции и подготовке тканей. Пальцевидные дендриты, окрашенные и излучающие металлическую голубизну под ультрафиолетовым светом, выступали за пределы более толстых аксонов.
«Такая же связь обеспечивает передачу сигналов в организме любого животного на планете».
«Изолированный пучок нервных клеток?» — сказала она. «Откуда он взят?»
«Я обнаружил его поблизости от восьмого черепного нерва. Процесс гниения происходит и здесь, но мне удалось найти несколько относительно чистых участков».
Маргарет нахмурилась. «Сюда, в восьмой черепной или преддверно-улитковый нерв, поступали сигналы из уха. Он сильно поврежден, налицо признаки разложения, тем не менее очевидно, что это нервная ткань», — проговорила Маргарет. Коллега промолчал. Маргарет оторвала взгляд от окуляра микроскопа. «Ты уверена?» — спросил, наклонившись к ней, Эймос. Маргарет отнюдь не была расположена к шуткам, однако посмотрела в окуляр еще раз и не увидела ничего необычного. «Эймос, если ты хочешь на что-то обратить внимание, то прошу тебя, не тяни! Эти клетки не принадлежат Мартину Брубейкеру».
Глаза Маргарет округлились.
«Не Брубейкера? Зачем ты изучаешь чужие образцы? Если клетки не Брубейкера, то чьи?» И вдруг она осознала страшный смысл происходящего. «Эймос, ты хочешь сказать, что клетки принадлежат наросту?»
«Я провел секвентирование белков в области черепного шипа и венозного сифона. В результате выявились неизвестные белки, очевидно, нечеловеческого происхождения. Поэтому я взял несколько образцов по всему телу и провел аналогичное секвенирование. Я обнаружил высокие концентрации в головном мозге. Вот как удалось отыскать скопление клеток в черепном нерве. Белок я обнаружил и в других местах, но больше нервов не было, а одни лишь остатки странного гниения. Высокие концентрации найдены в коре головного мозга, таламусе, мозжечковой миндалине, хвостатом ядре, гипоталамусе и перегородке».
Маргарет нахмурилась. Значительная часть высших функций мозга по-прежнему представляла собой загадку. Как тут разобраться во всем? Инфицированные участки мозга Брубейкера составляли часть лимбической системы, которая, помимо прочих функций, управляла хранением информации в памяти и эмоциональными реакциями. Но что, черт побери, злополучное новообразование делало в мозгу у Брубейкера? Оно ведь и так держало организм под контролем с помощью передозировки нейротрансмиттеров, не так ли? Эймос продолжал. «Сейчас ты наблюдаешь единственный из обнаруженных мною образцов, который не полностью разложился. Никогда не видел подобные белки, поэтому предполагаю, что они имеют синтетический характер. Если они натуральные, то поверь, такие мне ни разу не попадались. Я внимательно проштудировал все академические и биотехнические базы данных и не обнаружил ничего подобного. То есть, если белки синтетические, кто-то очень хорошо замаскировал их производство, что, в общем-то, неудивительно, учитывая передовые технологии, с которыми мы имеем дело.
Маргарет стало страшно. Невероятно, чтобы можно было создать нового паразита, который вырастает из малюсенького эмбриона размером с клетку и вцепляется мертвой хваткой в организм человека-носителя. Еще более непостижимым являлось то, что это существо производило нейротрансмиттеры, словно какая-то фабрика, и пачками швыряло их в кровоток. Ее приводила в оцепенение мысль о существовании гения, разработавшего искусственные нервы настолько аккуратно и точно, что они могут взаимодействовать с человеческими.
Что касается венозного сифона, разделяю твою точку зрения, она имеет смысл, — сказала Маргарет. Однако сифон — лишь физическая присадка для отсасывания питательных веществ, а как быть с мимическими нервами?
Напрашивается логический вывод. Новообразования внедряются в нервную систему точно так же, как и в кровеносную.
— Но почему?
— спросила она, обращаясь скорее к себе, нежели к Эймосу. Передозировка нейротрансмиттеров дает непредсказуемые результаты. Если цель заключается в том, чтобы сделать людей сумасшедшими, то зачем такие сложности?
Эймос пожал плечами. Он несколько раз согнул руки в локтях, встряхнул ими, сделал несколько наклонов в стороны, чтобы размяться и хоть немного взбодриться.
Маргарет перешла к своему рабочему месту, не переставая думать о загадочном организме, вызывавшем благоговейный трепет. Раньше казалось очевидным, что цель организма — делать людей жестокими. Теперь, однако, она не была в этом уверена. Было еще что-то, что не объяснишь теорией о существовании высокотехнологичных террористов.
«Маргарет, подай мне, пожалуйста, камеру».
Оглянувшись, она увидела, что Эймос стоит рядом с бедром Брубейкера. Почти все части тела были охвачены черной гнилью, но некоторые участки все же разлагались не так быстро. Одним из таких участков оставалось бедро. Она схватила камеру с разделочного стола и подала ее Эймосу. Он указал на небольшое поражение на бедре, которое они рассматривали раньше. «Маргарет, взгляни!»
Эймос опустился на колени и сделал снимок.
«Ты уже показывал?»
«Да, но разве ты не видишь разницу?»
«Эймос», — вздохнула Маргарет, — «давай больше не будем драматизировать. Если у тебя есть что сказать, не тяни, пожалуйста».
Эймос что-то переключил в камере, потом встал вместе с Маргарет плечом к плечу, так, чтобы она могла видеть маленький экранчик с крупным планом пораженного участка, из которого торчало тонкое голубое волокно.
«И что?» — усталым голосом спросила Маргарет. «Давай скорее. Прежде чем от тела ничего не останется, нам предстоит еще сделать кучу работы».
«Вот фотография, которую мы сделали, когда впервые увидели пораженный участок», — тихо проговорил Эймос. А потом нажал на кнопку и вывел следующий снимок. «А вот фотография, которую я сделал только что».
Маргарет внимательно посмотрела на экран. Две картинки казались идентичными, за исключением одного. На второй картинке волокон было уже целых три. Маленькое красное, маленькое голубое и первоначальное голубое, которое стало раза в три длиннее, чем раньше. Хотя Мартин Брубекер был давно мертв, волокна продолжали расти.
Девятнадцать. Переломный день.
полудню чертовы болячки чесались сильнее прежнего, и Перри уже стал всерьез задумываться о визите к врачу. Но ведь это всего лишь паршивая сыпь. Только никчемный слабак из-за такой ерунды побежит к докторам. Если у тебя нет самодисциплины, на что ты вообще годен? Перри никогда ничем не болел. В то время как другие подхватывали грипп или воспаление легких, Перри отделывался легким насморком или несерьезным расстройством желудка. Коллеги могли без особых причин опоздать или придумать какой-нибудь предлог, чтобы не приходить на работу. А Перри за 3 года не пропустил ни одного рабочего дня и ни разу не опоздал. Подобную стойкость он унаследовал от отца. Перри было 25 лет, когда господин Рак наконец заявил о своих веских претензиях Джейкобу Доуси. Он отправился в последнюю поездку, в больницу, из которой так и не вернулся. А до этого за всю жизнь пропустил всего лишь 1 рабочий день. В тот день Перри сломал отцу челюсть. Перри как раз возвратился с тренировки и увидел, как отец избивает его мать. Целую неделю шел снег, покрывая редкую траву и сырую грязную дорогу, ведущую к дому. Отец вытолкнул жену с крыльца в лужу, продолжая стегать ремнем. Подобные сцены были не редкостью, и Перри по сей день понятия не имел, почему он тогда, впервые в жизни, бросился на отца с кулаками. «Я покажу тебе, кто здесь главный», — приговаривал Джейкоб Доуси при каждом ударе. «Вам, женщинам, только дай волю. Вы на шею сядете. Кем ты, черт возьми, себя возомнила?» Отец всю жизнь провел в Северном Мичигане и имел привычку растягивать слова. Это придавало некоторый колорит его речи. В то время Перри был студентом-второкурсником, ростом 6 футов 2 дюйма и весом 200 фунтов. Конечно, габаритами он пока не мог сравниться с отцом, однако все равно бросился на него, сбив с ног и навалившись сверху. Перри встал на ноги первым и, хрипло выругавшись, нанес папаше боковой слева. О том, что сломана челюсть, стало известно позднее. Джейкоб Доуси отбросил сына, словно мусор, потом схватил лопату и принялся яростно его дубасить. Перри дрался ожесточенно, так как был уверен, что живым отец его не выпустит. Он нанес противнику еще 2 удара в челюсть. Но Доуси-старший даже не пошатнулся, продолжая размахивать лопатой. На следующий день боль оказалась невыносимой, даже для такого здоровяка, как Джейкоб Доуси. Он пошел в больницу, где ему наложили 2 швов. Когда отец вернулся домой, то позвал сына на кухню. Покрытый синяками и ссадинами, Перри после избиения лопатой едва мог двигаться, но все-таки пришел и уселся за стол. Отец начал что-то писать на клочке бумаги. Перри едва разобрал полуграмотные каракули. «Не могу говорить. Сломана челюсть. Ты дрался как мужчина. Горд за тебя. В этом чертовом мире надо научиться выживать. Когда-нибудь ты поймешь и даже скажешь мне спасибо». Перри запомнил его взгляд. В нем были печаль, любовь и гордость. Этот взгляд словно говорил: «Мне больнее, чем тебе». И не потому, что сломана челюсть. Избиение лопатой Доуси-старший рассматривал так же, как здравомыслящий отец мог рассматривать порку. Нечто неприятное, отвратительное, что должно быть непременно выполнено в целях воспитания. Джейкоб Доуси считал, что поступает правильно, и хотя ему не нравилось причинять боль единственному сыну, он делал то, что считал нужным, чтобы быть хорошим отцом. «Да уж, спасибо тебе, папочка. Огромное спасибо. Ты у меня лучше всех». Впрочем, несмотря на ненависть, Перри не мог отрицать, что именно отец сделал его таким. Джейкоб Доуси хотел, чтобы сын вырос крутым парнем, и он этого добился. Жесткость Перри помогала ему на футбольном поле, благодаря ей он получил стипендию и закончил колледж. Каким бы сумасшедшим ни был Джейкоб Доуси, он волей-неволей привил сыну несгибаемое упорство, которое Перри считал ключевой характеристикой своей личности. Ему нравилось упорно трудиться, нравилось ощущать себя надежным. Невзирая на сыпь, Перри вновь отправился на работу. Однако присутствовать на работе и эффективно справляться с ней — две разные вещи. Сосредоточиться не удавалось. В голове то и дело всплывали одни и те же возможные решения. Мозг был словно окутан туманом, мешавшим ухватиться за самую суть проблемы. «Перри, можно отвлечь тебя на минутку?» В его кабинку вошла Сэнди. Особого удовлетворения в ее взгляде он не заметил.
«Конечно.
Мне только что позвонил Самир из компании «Пулман». Их сеть бездействует вот уже третьи сутки».
«Я работаю».
«Я знаю, что ты работаешь, но не вполне уверена, что ты уделяешь проблеме должное внимание. Судя по тому, что сообщил Самир, вчера ты заставил их сбросить настройки сетевых маршрутизаторов. Притом, дважды, и хотя ни в одном из случаев это не помогло, сегодня утром ты попросил сделать то же самое». Перри отчаянно пытался что-нибудь ответить, однако не придумал ничего вразумительного. «Наши партнеры теряют деньги, Перри!» В голосе Сэнди зазвучали гневные нотки. «Если мои подчиненные не могут решить какую-либо проблему, тут ничего страшного нет, но я не хочу, чтобы ты морочил всем голову, если не знаешь, что делать». Перри почувствовал, что и сам закипает не на шутку. Он трудился упорно, как только мог, черт побери, он лучший в отделе. Видимо, существуют проблемы, которые попросту невозможно решить, во всяком случае, быстро. «Так ты можешь мне сказать, что у них с системой?» — спросила Сэнди. Перри впервые заметил, что когда она сердится, ее глаза делаются круглыми, а ноздри немного раздуваются. Взгляд был по-детски обидчивым, как у маленькой девочки, которая возомнила, что родители будут перед ней плясать.
«Не знаю», — хмуро ответил Перри.
Глаза Сэнди расширились еще сильнее, а руки уперлись в бока. Увидев такую надменную позу, Перри разозлился еще сильнее. «Как, черт возьми, не знаешь? Ты просидел над проблемой целых 3 дня и не догадался попросить помощи?»
«Я сказал, что работаю», — огрызнулся Перри.
Даже самому себе его собственный голос показался странным, гневным и нетерпеливым. В глазах Сэнди мелькнула неприкрытая тревога. Обидчивость прошла, ее место заняло недоумение, сопровождаемое некоторым испугом. Перри невольно осмотрел себя, пытаясь увидеть, что ее так заинтересовало. Оказалось, что руки сжались в кулаки да так сильно, что через красноватую кожу проступили костяшки пальцев. Все его тело замерло в агрессивном напряжении, точно так же, как во время футбольных баталий, когда он готовился отбить или перехватить мяч, или перед дракой. В офисе неожиданно стало очень тихо. Перри представил, какой ужас могла почувствовать в такой ситуации Сэнди, когда его огромная туша нависла над ее слабым, хрупким телом. Видимо, он выглядел как разъяренный медведь, готовый броситься на раненого оленя. Перри разжал кулаки, испытывая смущение и стыд. Получается, он вынудил Сэнди бояться его, опасаться, что он может сорваться и ударить. «Как на предыдущей работе», — язвительно напомнил ему внутренний голос. «Как с предыдущим твоим начальником».
«Простите», — тихо пробормотал Перри.
Страх в глазах Сэнди сменился озабоченностью, но, несмотря на перемены в поведении Перри, она все-таки отступила к выходу. «Похоже, в последнее время у тебя стресс», — задумчиво сказала Сэнди. «Ступай домой, отдохни». Перри даже побледнел при мысли о том, что придется раньше времени уйти с работы.
«Со мной все в порядке. В самом деле, я в состоянии решить проблему в Пулмане».
«Неважно», — ответила Сэнди. «Поручу кому-нибудь другому, отправляйся домой и поскорее».
Она повернулась и вышла. Перри тупо уставился в пол, ощущая себя полным неудачником, человеком, не оправдавшим доверия. Какие-то мгновения разделяли его от страшного момента, когда он мог ударить человека, предоставившего ему возможность уладить жизненные неурядицы. Сэнди дала ему все, и вот как он ее отблагодарил. Все семь больных мест зачесались одновременно, лишь усилив раздражение. Перри упаковал портфель и набросил пальто. Он вышел из офиса, чувствуя спиной сочувственные взгляды коллег. С красным от стыда лицом сел в машину, швырнул портфель на заднее сиденье и включил зажигание.
Двадцать. Некомплект. Трудно было поверить, что прошло всего 7 дней с тех пор, как за ним послал Мюррей. 7 дней назад он еще ничего не слышал ни о треугольниках, ни о Маргарет Монтое, ни о Мартине Брубейкере. 7 дней назад его напарник не был прикован к больничной койке. 7 дней назад Дью Филлипса вызвал к себе шеф. Когда-то они воевали бок о бок, но после Вьетнама почти не общались. Звонок Мюррея означал лишь одно — ему нужен исполнитель для весьма непривлекательной работы. Необходимо было покопаться в грязи, а Лангуорт с его английскими костюмами и маникюром этого не любил. И все-таки они прошли вместе огонь и воду. Хотя Мюррей теперь занимал высокий пост ЦРУ, намного опередив сварливого лейтенанта, с которым воевал во Вьетнаме, когда он обращался к Дью за помощью, тот неизменно отвечал согласием. Лишь 7 дней назад Дью стоял в приемной Лангуорта, рассеянно поглядывая на симпатичную рыжеволосую секретаршу и раздумывая над тем, спит с ней Мюррей или нет. Та сверкнула большими зелеными глазами и широко улыбнулась. — Чем могу помочь вам, сэр? Ирландский акцент. Отметил про себя Дью. Если Мюррей не трахает ее, он точно импотент.
Я агент Дью Филлипс. Меня ожидает Мюррей.
Конечно, агент. Проходите, пожалуйста.
Еще раз улыбнувшись, сказала рыжеволосая. Вы немного опоздали, а мистер Лангуорт не любит ждать.
Да неужели?
И Дью вошел в спартанский кабинет Лангуорта. Одну из стен украшал изрешеченный пулями американский флаг. На противоположной стене висели фотографии Мюррея с каждым из последних 5 президентов. Дью обратил внимание на отсутствие каких-либо фотографий Мюррея в форме. Очевидно, ему хотелось забыть о том времени, о том, кем он когда-то был и что делал. Дью забыть не мог, да и не хотел. Это являлось частью его жизни. Он, естественно, вспомнил флаг, висящий на стене. Вспомнил артиллерийскую базу, на которой в живых, кроме них с Мюрреем, осталось лишь 6 человек. Вспомнил, как сражался за свою жизнь с ожесточением раненого зверя. Вспомнил схватки с вьетконговцами в грязных, заваленных мешками с песком окопах при тусклом свете звезд. Мюррей Лангуорт сидел за полированным дубовым столом, лишенным какого-либо декора, если не считать компьютера. —
Привет, босс.
— Не люблю, когда ты меня так называешь. Мы ведь об этом уже с тобой говорили.
— Было дело, — кивнул Дью. — Наверное, я начисто все забыл.
— Присаживайся. Неплохое у тебя здесь местечко. Ты в этой конторе года 4 заседаешь, не так ли? Рад, что наконец и мне довелось ее увидеть.
Мюррей ничего не ответил.
А последний раз мы с тобой разговаривали... Постой-ка, дай-ка вспомнить. 7 лет назад.
7 лет прошло с тех пор, как тебе в последний раз от меня что-то понадобилось.
Твоя карьера снова трещит по швам? Решил позвать старину Дью, чтобы он вытащил твою задницу из пекла?
Сейчас речь совсем не об этом.
Конечно, босс, конечно. Ты ведь знаешь, я не так молод, как раньше. Мое дряхлое тело может не подойти для грязной работенки.
Левый верхний угол национального флага был грязно-коричневого цвета. Дью лучше других знал, в чем тут дело. Когда-то полотнище крепилось к флагштоку, которым Дью убил вьетконговца, вогнав медный наконечник ему в живот, словно копье в дикого зверя. Нижний правый угол тоже был чем-то испачкан, и Дью хорошо помнил, как он тщательно пытался остановить кровь, хлеставшую из горла 18-летнего капрала Квинта Олмана, сраженного пулей из АК-47. В то время никто из них не мог похвастаться особым патриотизмом. Просто знамя оказалось именно в том месте, где происходил бой, где они из последних сил отбивали атаки до тех пор, пока не прибыли вертолеты. Лангорд был последним. Отстреливался от наседавших врагов и ждал до конца, убедившись, что все остальные, включая Дью, забрались на борт. Он схватил и занес вертолет, забрызганное кровью и изорванное пулями знамя. На его месте в тот момент мог оказаться любой. Когда все поняли, что самое страшное позади, что им удалось избежать смерти, оставив на поле боя тела друзей и врагов, боевое знамя естественным образом приобрело особое значение. Дью смотрел на потрепанное полотнище, не в силах отогнать нахлынувшие воспоминания, пока Мюррей его не окликнул. Тогда, вернувшись к реальности, он молча сел на стул возле стола, вытащил из кармана пиджака мягкую карамельку Тутси-ролл, развернул ее, положил в рот и машинально бросил обертку на пол. Некоторое время молча жевал, поглядывая на Мюррея, потом спросил. — Слышал о Джимми Теламоке? Мюррей отрицательно покачал головой. — Схлопотал пулю из старого кольта 45-го калибра. Лицо в смятку. Мюррей опустил голову и тяжело вздохнул. — Бог мой, я не знал. — Только представь, — продолжал Дью. За последние 4 года он несколько раз проходил реабилитационное лечение. Туговато ему пришлось. Ему были нужны друзья для поддержки. — Почему ты мне не позвонил? А ты разве приехал бы? Ответом на вопрос было молчание Мюррея. Оторвав хмурый взгляд от пола, он посмотрел в каменные глаза Дью. — Выходит, остались только мы с тобой? — Да, — проговорил Дью, — только мы вдвоем. Здорово, что все эти годы мы не теряли друг друга из виду. Давай-ка к делу, босс, что тебе нужно? Мюррей вытащил из ящика стола папку и передал ее Дью. К ней была прикреплена бирка с надписью «Проект Танграм». У нас, по всей видимости, назревают большие проблемы. Если это какая-нибудь чертовщина, которая необходима для твоего карьерного роста, то сразу предупреждаю, на меня можешь не рассчитывать. Дело очень серьезное, Дью, очень. Да, опять провести какую-нибудь зачистку. От кого сейчас грязное белье? Я связан обязательством хранить молчание. Дью бросил на Мюррея тяжелый взгляд. До него вдруг дошло. Тот не может назвать никаких имен. Зато под рукой у него всегда есть человек, готовый взяться за любую грязную работу. Вот дьявол! Какие-нибудь секретные дела с ведома президента страны? Я прав. Дью,
Я же сказал, что не вправе раскрывать подробности. Кашлянув, ответил Мюррей. Классический способ отмазки. Дио открыл папку и начал просматривать содержимое. Три отчета и общий обзор. Он дважды перечитал обзор, прежде чем поднял взгляд, в котором сквозили крайняя озадаченность и недоверие. Манипуляции биологическим поведением? Биоинженерный механизм? Инфекционное террористическое оружие? Мюррей, ты хочешь, чтобы у меня крыша поехала от этой билиберды? Мюррей покачал головой. Чертовщина какая-то. Какие-то террористы создали. Сейчас, ну-ка, посмотрим. Биоинженерный механизм. Чтобы сделать людей психами? Не совсем так, Дью. Пока известно о трех случаях, когда люди, чем-то зараженные, проявили явные психопатические наклонности. Мы не знаем наверняка, что это как-то связано с террористической активностью. Но ты ведь понимаешь, что приходится действовать своеобразно обстоятельствам. Нельзя допустить, чтобы нас застали врасплох. К отчету по делу Шарлотты Уилсон была приложена фотография, сделанная полароидом. На плече жертвы виднелась голубоватая треугольная метка. С фотографии Гэри Лиланда с ненавистью и подозрением смотрело морщинистое, поросшее щетиной лицо старика. Неприятное впечатление подчеркивал бугорчатый, голубоватый треугольник на шее. Именно эта странная штука и превращает людей в убийц? Шарлотта Уилсон, 70-летняя старуха, зарезала собственного сына мясоразделочным ножом. Блейн Танариви убил ножницами жену и двух юных дочерей, а потом поджег собственную койку в больнице, погубив себя и еще троих пациентов. Не совпадение? Вы проверили биографические данные жертв? Психическое состояние? Проверили, Дью, иначе я бы не стал бы тебе звонить. В истории болезни каждой жертвы не отмечено никаких вспышек жестокости, психозов или психологических проблем. Все друзья и соседи в один голос утверждали, что они хорошие люди. Фактически единственное, что их как-то объединяло, это внезапные острые параноидальные припадки и те странные треугольные новообразования. А как насчет подобных случаев за рубежом? Кто-нибудь сталкивался с такими ситуациями? Мюррей снова покачал головой. Нет, мы все проверили, Дью. Притом очень тщательно. Насколько нам известно, США — единственная страна, где это произошло. Дью медленно кивнул, понимая теперь, почему Мюррей предпочел соблюсти конспирацию. Как могли террористы придумать такое? Сомневаюсь, что это изобретение террористов. Не террористы изобрели ядерные боеголовки, зарин или реактивные лайнеры. Дью еще раз перечитал отчет. Если речь идет о террористическом оружии, то оно безупречно. В сравнении с ним бомбы, заложенные в автомобилях, и захваты самолетов — детская забава. Представьте себе страну, где ваши друзья или соседи внезапно начнут убивать всех, кто попадется в их поле зрения. Люди перестанут ходить на работу и вообще покидать дома невооруженными. Всех и каждого будут подозревать как потенциальных убийц. Если уж родители убивают собственных детей, никто не может чувствовать себя в безопасности. Такое оружие способно погубить Америку. Дью сунул руку в карман и нащупал еще одну конфету. Мюррей, не может быть, чтобы какой-то из наших видов оружия случайно вышел из-под контроля? Лангорд неистово затряс головой еще до того, как Дью успел закончить фразу. Нет, никоим образом, я все проверил. К нам это не имеет никакого отношения. Дью, честное слово. Дью развернул конфету и снова бросил обертку на безукоризненно чистое ковровое покрытие.
и каким образом оно работает?
Пока неизвестно. По логике, возникающие на телах жертв новообразования вырабатывают соединения, своего рода наркотики, которые закачиваются прямо в кровоток, что-то вроде шприца для подкожных инъекций.
Многие ли в курсе событий?
Несколько человек знают лишь обрывки информации, а обо всем известно лишь мне, директору, президенту и еще двум врачам из ЦКЗ, фамилии которых перечислены в отчетах.
Дью внимательно рассмотрел фотографии. Где-то в глубине души, на инстинктивном уровне, у него возникло ощущение тревоги.
«Мне нужна твоя помощь, ротный», — сказал Лангуорт.
Упоминание о ротном раздражало Дью не меньше, чем Мюррея, когда Дью называл его боссом. В этой должности он служил под началом Мюррея во Вьетнаме. На протяжении долгих лет ротный было единственным его именем. Так Дью называли все, кто его знал. А теперь из них остался лишь один Мюррей. Человек, которому хотелось сделать вид, будто Вьетнама никогда не существовало.
«И плевать, сколько тебе лет, ротный. Насколько мне известно, ты до сих пор лучший в своем деле. Нам нужен именно ты. Человек, который пойдет на что угодно, лишь бы добиться поставленной цели. А выяснить, что происходит, совершенно необходимо. Причем как можно скорее».
Дью всмотрелся в лицо Лангуорта. 30 лет знакомства. Несмотря на то, что они долго не виделись, Филлипс прекрасно знал, когда Мюррей не договаривает, когда говорит правду, а когда лжет. Мюррей раньше обращался к нему за помощью, и в каждом случае Дью отлично понимал, что это способствовало карьерному росту бывшего командира. Но Дью все равно выполнял порученную работу, потому что он сражался с Мюрреем плечом к плечу во время самого кошмарного периода их жизни. Теперь все изменилось. Командир не преследовал личные цели. Он был напуган. Напуган до смерти.
«Ладно. Считай, что я согласился. Надо только ввести в курс дела моего напарника».
«Ни в коем случае. Я приставлю к тебе другого. У Малкольма нет допуска к секретным материалам».
Дью поначалу удивился, застигнутый врасплох тем, что Мюррей знает имя его напарника.
«Какой еще к черту допуск, командир? Вам нужен человек, который умеет исправно нажимать на спусковой крючок. И как не больно осознавать, это все, что я умею. И умею хорошо. С Малкольмом мы уже 7 лет, и я не собираюсь участвовать в деле без него. Поверь мне, он надежен».
Мюррей Лангуорт умел настоять на своем и заставить выполнять приказы, но Дью прекрасно знал, что он еще и мудрый политик. Иногда политикам приходится поступиться малым ради того большого, что они задумали. Вот в чем состояла природа игры, которую Дью никогда не мог до конца понять, но в которую превосходно умел играть Мюррей.
— Ладно, — кивнул Мюррей, — положусь на твой выбор.
Дью пожал плечами.
— А дальше что?
Мюррей повернулся к окну.
— Дальше? Мы подождем, ротный. Подождем следующей жертвы.
Он ждал тогда и ждал сейчас. 7 дней назад он ждал событий, возможности убедиться в том, что чертов проект «Анграм» существует. Что он реален или что он провалился, что он представлял собой какой-нибудь хитрый трюк. В общем, раньше он ждал того, что так или иначе поспособствует карьерному росту Мюррея. Теперь Дью ждал другого, когда умрет его лучший друг. А ведь этой смерти не было бы и в помине, если бы Дью сам не настоял, чтобы Малкольма включили в число посвященных лиц. Сейчас Дью сидел один в гостиничном номере, зажав большой сотовый телефон между плечом и ухом. Несколько часов сна взбодрили его,
однако не смогли снять утомление, накопившееся за несколько дней изнурительной работы.
«Твой напарник до сих пор в критическом состоянии?» — спросил Мюррей.
«Да, на волоске от смерти. Борется как может».
На столике прямо перед Дью была аккуратно расстелена желтая тряпка, а на ней разложены составные части автоматического кольта 45-го калибра. Тусклый металл переливался голубовато-серыми тонами.
«Врачи?» «Трудятся. День и ночь. Кстати, сучка из ЦКЗ тоже приходила взглянуть на него. Она что, не может подождать, пока парень отдаст концы?»
«Ее послал я, Дью. Ты ведь знаешь. Ей нужно как можно больше информации. Мы в буквальном смысле хватаемся за соломинки».
«Ну и какая там у нее информация?»
«Завтра я сам прилечу. Ознакомлюсь с самым свежим отчетом. Потом веду тебя в курс дела. Ты уж, пожалуйста, наберись терпения».
«Как обстоят дела в стране? Есть новые клиенты?» — спросил Дью, завершая смазку и сборку пистолета.
Положив оружие в сторону, он вытащил две коробки, в одной из которых лежали пустые обоймы, а в другой — патроны 45-го калибра.
«На Западном фронте, похоже, без перемен», — ответил Мюррей. «А о новых клиентах не беспокойся. Тебе не помешает перерыв. Я постараюсь в ближайшее время привлечь к делу больше людей».
С привычной скоростью Дью зарядил первую обойму. Отложив в сторону, взялся за вторую. Вздохнул, как будто его слова могли повлиять на судьбу друга.
«Мэлу не выпутаться, Мюррей. Наверное, жестоко так говорить, но это правда.
Я уже кое-кого тебе подыскал. Скоро его проинструктирую.
Больше никаких напарников.
Черт бы тебя побрал, Дью!» — раздраженно вскликнул Мюррей. Он всегда умел скрывать эмоции, но сейчас не выдержал.
«Не упрямься. Я знаю, что ты хотел бы работать в одиночку. Однако сейчас это невозможно. Одному не справиться. Потребуется помощь».
«Я сказал, что больше у меня не будет никаких напарников, Мюррей.
Прежде всего, ты должен выполнять приказы. Как только пришлешь мне напарника, я прострелю ему колено».
Сузив глаза, предупредил Дью. «И ты знаешь, что я не шучу».
Мюррей промолчал.
«Малком был моим напарником», —
хмуро продолжал Дью. «А сейчас он почти мертвец.
Убитый мной негодяй был сумасшедшим, Мюррей. Люди, зараженные этой дрянью, уже не люди. Я видел собственными глазами. А потому знаю, что нам противостоит. Понимаю, что Маргарет нужно с чем-то работать, при том как можно быстрее.
Управлюсь сам. С этого момента я работаю в одиночку».
«Дью, ты не можешь выносить персональных решений. Сейчас не время для того, чтобы глупые мысли мешали трезвой рациональной оценке событий».
Дью закончился второй обоймой. Он держал ее в левой руке, рассеянно уставившись на сверкающий кончик единственной выступающей пули.
«Это не месть, Мюррей. Не будь глупцом. Сукин сын, ранивший Малколма, мертв. Кому я могу отомстить? Просто мне хочется работать без напарника».
Мюррей на несколько секунд замолчал. Дью на самом деле было все равно, согласен с ним Лангуорт или нет. Он твердо решил работать в одиночку.
«Хорошо», — тихо произнес Мюррей. «Только помни, теперь нам нужен не труп, а живой материал».
«Позвони мне, когда приедешь», — сказал Дью и повесил трубку.
Он, естественно, солгал. Дело было личным. Если пропускать что-то через себя, думать, размышлять, переживать, то все так или иначе становится личным. Рано или поздно он выяснит, кто стоит за странными маленькими треугольниками. Малколм больше не удел, и кто-то за это заплатит.
Легким движением Дью вставил обойму в оружие, дослал патрон в патронник и прошел в ванную. Сжимая пистолет правой рукой, и, положив палец на спусковой крючок, внимательно посмотрел в зеркало. Кожа выглядела нормально, но то появлялись, то исчезали маленькие красные пятнышки. Это все игра воображения. Если он заразился, то сколько продержится в здравом уме? Успеет ли узнать симптомы? Впрочем, долго терпеть не придется. В нужный момент он просто спустит курок. Дью подошел к кровати, положив свободную обойму на ночной столик. Сунул пистолет под подушку, улегся и вскоре заснул. Ему снились горящие дома, разложившиеся трупы и поющий Фрэнк Синатра.
21. Предличиночная стадия. Как приятно освободиться от громоздкого биокостюма. Она дождаться не могла того счастливого момента, когда сможет, наконец, принять душ. Нужно вымыться. Мюррей собирался посетить госпиталь в самое ближайшее время и провести совещание. Впрочем, душ подождет. Маргарет прочитала отчет об анализе странного волокна, выросшего на трупе Мартина Брубекера. «Через несколько часов волокно растворилось», — сообщил Эймос, — «и никто не может понять, почему. Когда мы делали образцовый вырез, не было заметно ни единого признака гниения. Но что-то спровоцировало эффект. Отчет поступил раньше, не так ли?» Эймос кивнул. Он также был рад снять костюм и чувствовал облегчение, как юноша, который только что лишился девственности. Правильно, анализ успели провести до наступления эффекта, чистая целлюлоза. Тот же материал, из которого состоял треугольный нарост. Точно. Целлюлоза в новообразовании обладала структурой, оболочка, скелет, элементы формы. Большая часть новообразования состояла из раковых клеток. Костюмы сняли, потому что больше не имело смысла исследовать тело, которое представляло собой смесь черной сжижающейся ткани и странной зеленой плесени, покрывавшую пол стола. Маргарет с Эймосом сделали все, что могли, в минимально возможные сроки. Однако ответов не нашли. Напротив, возникли дополнительные вопросы. Один вопрос волновал медиков больше всего — целлюлоза. Итак, голубое волокно состоит из того же материала, что и структура треугольника. Причем такой материал не вырабатывается человеческим организмом, — сказала Маргарет. Мы считаем, что это какой-то паразит. Есть какие-нибудь мысли по поводу голубого волокна?
Думаю... Это составная часть паразита, которая не дожила до личиночной стадии.
А мы знаем что-то о стадиях?
Эймос пожал плечами.
За отсутствием лучшего термина, давай назовем треугольник в теле личиночной стадией. Очевидно, существует и предличиночная стадия. Треугольник главным образом состоит из целлюлозы. Волокно — это целлюлоза. Термин «личиночная стадия» также вызывал у Маргарет беспокойство. «Если существует личиночная стадия, — сказала она, — то, как я предполагаю, наступит и подобие имагинальной взрослой стадии».
Эймос прищелкнул языком.
«Конечно, наступит. Я не знаю, что это будет. На данный момент мне все равно. Очень хочется принять душ, прежде чем мы... встретимся с Мюрреем Лангуортом. Может быть, Эймос способен на время отключиться от проблем. Но не Маргарет. Точнее, она не могла отключить страх. Если это личинка, то что же, черт побери, ожидает их во взрослой стадии?
22. Шелушение. Перри тяжело опустился на диван, в одной руке сжимая банку темного пива, а в другой — дистанционный пульт управления. Он рассеянно переключал каналы, не задерживаясь подолгу ни на одной программе. Старый диван в зеленовато-голубую клетку, Перри помнил с детства. Когда отец привез его домой из армии спасения в качестве сюрприза для матери. В то время диван находился в весьма хорошем состоянии для подержанной вещи. Но с тех пор прошло 15 лет. После смерти матери Перри забрал из родного гнезда диван, а также посуду и столовое серебро. Вот и все. Насколько ему было известно, их полуразвалившийся дом до сих пор стоит на грязной дороге в Чебойган. Когда Перри был маленьким, отец без конца делал ремонт, и это помогало поддерживать жилище в более или менее пристойном состоянии. Однако больше никто не согласился жить в обветшалом доме, который по-хорошему нужно просто снести. Перри пользовался диваном несколько лет, сначала в колледже, потом в своей маленькой квартирке. Постепенно все изгибы дивана стали повторять контуры его тела, как будто он был изготовлен по спецзаказу. Впрочем, ни диван, ни пиво, ни пульт управления не могли подавить мрачных чувств, которые сопровождали Перри по пути домой. Его отправили с работы раньше положенного времени за то, что он вел себя как недисциплинированный, ленивый работник. Одного этого было достаточно, чтобы сломить его дух. Так еще и великолепная семерка просто отказывалась исчезать. Теперь пораженные места не только чесались, они болели. В корочках на коже было что-то другое. То, что ощущалось где-то глубоко. Что-то в его теле говорило, что все вокруг изменялось и выходит из-под контроля. Перри всегда задавал себе вопрос, осознают ли больные раком, что им грозит. Естественно, для многих было неожиданностью узнать, что, по словам врача, им осталось жить весьма недолго. Некоторых это не удивляло, однако многие испытывали боль от сознания того, что скорая смерть неестественна. Как в свое время отец. Отец знал, хотя Доуси-старший никогда ни с кем и словом не обмолвился, он стал еще спокойнее, серьезнее и злее. И хотя Перри понял самое страшное лишь когда отца положили в больницу, старик знал все заранее. А теперь знал и Перри. У него были странные ощущения в животе. Не инстинкт, не интуиция, а какое-то слабое, тошнотворное чувство. Оно возникло впервые с тех пор, как в понедельник утром воспалилась сыпь. Начало конца. Он встал и отправился в ванную, где, сняв рубашку, принялся рассматривать свое когда-то мускулистое тело. Очевидно, начинало сказываться недосыпание, вызванное обстоятельствами. Суть этих обстоятельств заключалась в ощущении того, что с ним происходит что-то опасное и странное. Последнее время он выглядел все более грустным и задумчивым. Когда нервничал, то всегда чесал голову, после чего волосы беспорядочно торчали в разные стороны. Кожа стала намного бледнее, а под глазами явственно обозначились темные круги. Он явно выглядел больным. И еще одна деталь привлекла внимание, хотя поначалу он приписывал ее нездоровому воображению. Мышцы казались теперь более очерченными. Перри медленно покрутил рукой, наблюдая дрожание дельтовидной мышцы под кожей. Расстегнул штаны, снял их и швырнул в угол. Открыв аптечку, взял пинцет, потом уселся на унитаз. От соприкосновения с холодной керамикой бедра, ягодицы и низ живота покрылись гусиной кожей. Перри щелкнул по пинцету пальцем, услышав мягкий, напоминающий вибрацию камертона звук. Легче всего было добраться до сыпи на левой ягодице. Он и так серьезно травмировал больное место постоянным расчесыванием. Участок сыпи диаметром в 3 дюйма состоял из старых, засохших и свежих красных корочек. В общем,
он прямо-таки просился первым получить заслуженный нагоняй. Перри сдавил участок вокруг покрытой струпьями сыпи указательным и большим пальцами, вызвав небольшое вздутие. Краешек струпа начал естественным образом отслаиваться. Он поймал его пинцетом, сдавил и слегка потянул. Струп приподнялся, однако от кожи не отходил. Перри нагнулся, его глаза сузились от напряжения. Он знал, что будет больно, но был исполнен решимости убрать ненавистную корку с тела. Сжал пинцет еще сильнее и резко дернул. Толстый струп, наконец, поддался, и Перри ощутил приступ резкой боли. Положив пинцет, он отмотал немного туалетной бумаги, сложив вдвое, приложил ее к кровоточащей ранке. Спустя некоторое время кровотечение прекратилось, однако обнажившаяся кожа не выглядела нормальной. Она должна быть влажной и блестящей, а оказалась совсем другой. Плоть выглядела как апельсиновая кожура, не только по цвету, но и по структуре. Она отдавала слабым запахом мокрых листьев. Из мельчайших трещинок и дырочек потихоньку сочилась водянистая кровь. Тело пронзило гнетущее ощущение паники. Если это произошло с его ногой, значит, то же самое ожидает и... Он внимательно осмотрел свои гениталии, изо всех сил надеясь, что с ними ничего не произошло. Ничего страшнее в жизни он не видел. Левую часть мошонки покрывала бледно-оранжевая кожа. Этот участок был в основном лишен волосяного покрова. Оставалось лишь несколько одиноко торчащих волос. До сих пор Перри просто нервничал, видимо, не осознавая всего ужаса своего положения. Но теперь что-то страшное произошло с его яйцами. Окоченев от ужаса, Перри сидел на унитазе, который отказывался нагреваться от тепла его тела. В раковине так сильно подтекало, что он удивлялся, как раньше умудрялся засыпать в крохотной квартирке под звук льющейся воды. Во рту стало сухо. Он мог расслышать собственное дыхание. Все вокруг, казалось, замерло. Перри отчаянно пытался побороть панику и дать происходящему какое-то рациональное объяснение. Всего лишь странная сыпь. Он отправится к врачу, и все прояснится. Возможно, ему назначат уколы, но, скорее всего, это не сложнее анализов на гонорею или сифилис, который Перри сдавал в колледже. Собравшись с духом, он ощупал подозрительное место. Оно было твердым и каким-то ненастоящим. Нет, здесь укол с пенициллином едва ли поможет, потому что болезнь сосредоточена не только на поверхности. Внутри мошонки что-то прощупывалось. То, чего никогда раньше не было. Что-то под толстой кожей апельсинового цвета. Перри вдруг явственно осознал одну неумолимо простую вещь. Он скоро умрет. Что бы с ним ни происходило сейчас, эта чертовщина рано или поздно убьет его. Когда разрастется, заполнит мошонку и проберется к половому члену. Мрачный, холодный ужас начал беспощадно терзать его душу. «Дыши», — твердил он себе, — «просто дыши». Перри заставил себя разжать ладонь и отпустить отвратительный твердый комок под кожей. Им вновь овладела необычная отстраненность, и он уставился в стену пустым взглядом. Вдруг Перри схватил пинцет и свирепо ткнул себе в бедро. Острые концы легко проникли в кожу и пробили верхнюю часть покрытой струпьями раны. Перри вскрикнул от боли и осознал, что делает и что предстоит сделать. Ярко-красные, Кровавые полоски разлетелись во все стороны тоненькими нитями, усеивая линолеум. Они смешивались с мокрыми нитями темно-красного цвета, такими темными, что выглядели фиолетовыми. Кровавые и фиолетовые струйки стекали вниз по ноге. Перри отмотал порядочный кусок туалетной бумаги и прижал к ране. Бумага сразу окрасилась в ярко-красный цвет. Кровотечение уменьшилось. Подождав немного, Перри убрал бумагу. Пинцет продрал оранжевую кожу, обнажив в центре раны толстый нарост. Его следовало убрать, удалить, притом немедленно, а боль нужно перетерпеть. Перри захватил пинцетом краешек оранжеватой кожи, крепко зажал и сильно рванул. Ногу пронзила адская боль, тем не менее он улыбнулся, удовлетворенный тем, что кусочек оранжевой плоти оторвался. На пол снова брызнула кровь. Перри поднес к свету оторванный кусочек плоти, толстый, как кожура грейпфрукта. По бокам выступали какие-то белые усики, словно щупальца крохотной медузы. Мясистый кусочек был изрезан и надорван во многих местах. Перри отложил его в сторону и прижал к ране свежий клочок туалетной бумаги. Невзирая на боль, возникло удивительно приятное ощущение. Он, наконец, взял ситуацию под контроль. Обнаженная кожа выглядела сверхчувствительной, и даже малейшее прикосновение причиняло сильнейшую боль. С краев раны стекали крохотные ручейки крови. Потом Перри уставился на окровавленное бедро, и ощущение внутреннего контроля моментально растворилось. Ничего еще не закончилось. В центре раны располагался обесцвеченный участок размером с четвертак. Идеально круглый, а вокруг него распухли кусочки обычной плоти. Острым концом пинцета Перри надавил на белое новообразование. Оно показалось твердым, но все же гибким. Охваченный холодной паникой, он осознал, что фактически не почувствовал прикосновения пинцета, не ощутил его, потому что беловатое пятно не было частью его тела. Когда Перри захватывал его пинцетом, обычная плоть по краям легко отслаивалась от белого участка. Белый участок был отдельным от его собственной кожи. Как будто в толстые мышцы бедра случайно вросла круглая пластмассовая пуговица. Он сдвинул свободную плоть с краев белого нароста. Благодаря блестящей оболочке тот выглядел как кусочек костяного фарфора. Неужели рак? Вряд ли. Раковая плоть не способна создавать идеальные круги и возникать ни с того, ни с сего за пару дней. Рак или не рак, вид молочно-белого новообразования разбудил в душе Перри страх. Сердце как будто попало в медвежий капкан и не могло больше биться и качать кровь. Он попытался восстановить дыхание и успокоиться. Перри осторожно просунул пинцет под странный нарост. Острые стальные концы царапнули незащищенные мышцы. Он не обратил внимания на боль. Приподнял пинцет снизу. Было видно, как твердый нарост пошевелился, однако остался прикрепленным к ноге. При каждом шевелении из раны хлестала кровь. Пальцами Перри осторожно сдвинул плоть как можно дальше, подталкивая снизу пинцетом. Словно засунув руки в карман и обретя способность увидеть, что там находится, Перри ощутил какой-то стебелек, который врос в бедро, прочно удерживая новообразование словно якорь. Пора к врачу. Определенно. Но сначала ему хотелось выдрать гнусную мерзость из ноги, причем немедленно. Он должен это сделать. Нельзя оставить ее хотя бы на секунду. Захватив пинцетом невидимый стебелек, Перри мягко потянул. Поднимая белый кусочек, он вдруг почувствовал длину стебелька. Через комбинацию ощущений в мышцах бедра и сопротивление пинцета. Беловатая масса оторвалась от плоти со звуком, напоминающим тихий хлопок. Из открытой раны заструились красные ручейки. Кровь обрызгала ногу, смешиваясь с красно-фиолетовыми струйками на плиточном полу. Однако стебель остался на месте, прочный и глубоко вросший в бедро. Ногу охватила мучительная боль, но Перри терпел, стараясь сохранить присутствие духа. Нужно сделать это. Настало время превратить великолепную семерку в большую шестерку. Прочно ухватив пинцетом необычный стебель, он дернул изо всех сил с яростью и отчаянием приговоренного к смерти. Упругий, эластичный стебель тянулся, тянулся и тянулся до тех пор, пока зажатый пинцетом конец не оказался в доброй паре футов над бедром. Он растягивался и делался все тоньше, словно ириска, покрываясь кровью и какой-то слизью. Наконец растягивание прекратилось. Заворчав, Перри потянул сильнее. Невидимый якорь оторвался. Стебель выскочил из ноги, словно резинка, и шлепнул по запястью. Перри посмотрел на израненное бедро. Узкая дырочка, образовавшаяся после выхода стебля, уже затягивалась, погружаясь в плоть и кровь. Наружу брызнул ручеек крови, выдавленный сокращением мышц. Лицо Перри исказила слабая улыбка. Его переполняло чувство первобытного успеха, смешиваемое с проблесками надежды. Он переключил внимание на странный белый нарост, на круглую головку, крепко зажатую пинцетом, на стебель или хвост, намотанный вокруг запястья. Перри поднес руку к свету, чтобы получше рассмотреть. Повернув запястье и с удивлением рассматривая необычный беловатый стебель, он вдруг увидел то, от чего волосы стали дыбом. Глаза широко раскрылись от ужаса, в животе что-то скрипнуло. Хвост белого стебля извивался, как у змеи, попавшей в зубы к хищнику. Вскрикнув от ужаса, Перри швырнул пинцет в ванную. Инструмент упал со звоном и скатился к водостоку. Дергающийся мокрый белый стебель по-прежнему оставался на запястье. Округлая, похожая на пластмассовую пуговицу голова, болталась и крутилась с каждым движением Перри. Перри вскрикнул от отвращения и ужаса и взмахнул рукой, как будто хотел стряхнуть прилипшую к пальцам грязь. Белая масса ударилась о зеркало со звуком, напоминающим шлепок. Извиваясь и оставляя беспорядочными движениями гадкую слизь на стекле, она начала медленно спускаться вниз. И это было внутри. Оно живое до сих пор. Перри инстинктивно взмахнул руками, и зеркало издало звон. Белая масса лопнула, словно он раздавил яйцо в смятку. Зеркало покрылось брызгами какого-то фиолетового желе. Перри машинально одернул руку. Ладонь была заляпана кусочками белой и фиолетовой массы. Скривив губы от отвращения, Перри быстро повернулся, чтобы схватить полотенце, висевшее на штанге. Однако он поторопился. Неожиданный порыв не позволил ему сохранить равновесие, что усугубилось спущенными ниже колен штанами. Перри упал, вытянул руки, чтобы как-то подстраховаться, но ухватиться было не за что. Лбом он ударился о сиденье унитаза. Треск многократным эхом наполнил стены ванной, и Перри потерял сознание.